Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы в Троице-Сергиевой лавре, вернее, рядом с ней, в Сергиевом Посаде. Приехали мы сюда на электричке от Ярославского вокзала из Москвы. Быстро добираемся от вокзала до лавры, здесь совсем рядом, и... Многое, что можно, конечно же, посмотреть, о чем можно поговорить, но сегодня мы решили сосредоточиться на этих мощных крепостных стенах.
Собственно, это первое, что видишь, когда подъезжаешь или подходишь к лавре. То, что производит впечатление на современного человека, привыкшего к большим зданиям, но, как правило, утилитарного назначения, торговым комплексом, там, я не знаю, стадионом. А здесь мы видим стены, мощные стены, которые, ты как ты понимаешь, гораздо больше человеческого роста в ширину. И действительно, ансамбль каменной крепости Троице-Сергиевой лавры — один из крупнейших ансамблей именно монастырских крепостей, сохранившихся в нашей стране. Протяженность по галерее этих стен 1 километр 120 метров. Современные стены имеют высоту в разных местах от 7 до 15 метров, а ширина их составляет до 7 метров. Это внушительное сооружение. Но строились эти стены, а точнее сказать, строились оборонительные сооружения монастыря в разное время и иногда сильно отличались от того, что мы видим сейчас перед собой. Ну, для начала, во время жизни преподобного Сергия обитель была окружена всего лишь деревянным забором. Деревянные стены возникают позднее, в 15 веке, а вот в 16 веке, к середине столетия, лавра получает мощные кирпичные стены, которые на самом деле сохраняются и в ныне существующей твердыне. Но к тому моменту, когда Россия входит в эпоху грозных испытаний смутного времени, высота стен лавры максимально достигает 6 метров. То есть, когда мы представляем себе осаду лавры, которая началась с 1608 года польско-литовскими интервентами, мы проецируем это на то, что видим сейчас. А на самом деле лавра тогда выглядела несколько иначе, и, конечно, она была менее готова к такому серьезному испытанию, чем более поздняя крепость, которую мы видим с вами здесь теперь. Ну, так часто бывает, потому что крепости 17 века, они и здесь строятся, Сергиевой лавре и в Кирилло-Белозерском монастыре, это уже результат работы над ошибками, когда стало ясно, что крепости надо строить более грозными для того, чтобы враг под их стенами не посмел появиться. И это сработало. Но в данном случае те стены, которые мы видим с вами сейчас, они практически никогда не были именно в боях. Они помнят только то, что было здесь в начале 17 века, когда стены выглядели несколько иначе. И вот этот ряд стен имел два значительных въезда. Со стороны Московской дороги, с которой мы с вами сейчас сюда и подошли, да, находятся святые врата. И всегда, когда к лавре подходишь, или так удивительно, почему здесь находится пара ворот. Почему здесь не одни ворота, а с одной стороны, вот там, где сейчас, как мы видим, входит большинство людей, находятся святые врата, через них сейчас люди в большинстве своем попадают на территорию лавры, а рядом еще одни врата, проломные или успенские. Естественно, что вот вторые врата, которые мы с вами видим, они появились чуть позже, потому что для любой древней русской крепости наличие таких ворот было
                ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ одним из признаков ее уязвимости. Вот святые врата, если мы посмотрим их внимательно, они довольно мощное укрепление. Хотя надо сказать, что вот та Красная башня с главными воротами, которую мы с вами сейчас видим, она получила современный вид только в 1856 году, когда ее несколько реконструировали для того, чтобы принять императора Александра II после коронационных торжеств. До этого башня завершалась простой шатровой четырехскатной кровлей. А вот Успенские ворота, чуть позднее сделанные в стене, они так называются, потому что если они открыты не всегда, через них можно попасть на территорию Лавры, и вы увидите перед собой прямо алтарные апсиды Успенского собора. Но все-таки сосредоточим все внимание на святых вратах, потому что здесь есть любопытные моменты, на которые не всегда сразу обращаешь внимание. Ну, во-первых, когда мы заходим в святые врата, мы видим перед собой как будто бы еще одни ворота. Перед нами надвратный храм.
Ну, как это обычно бывает.
Ну, так, чтобы ты зашел, и он перед тобой, а не над тобой сразу. Так бывает довольно редко. На самом деле, храм Рождества Святого Иоанна Предтечи, который мы с вами сейчас видим, был завершен в 1699 году, а до этого времени, в XVI веке и время польско-литовской интервенции, соответственно, в начале XVII века, здесь стояла надвратная Сергиевская церковь. И вот эта надвратная Сергиевская церковь, она пришла на смену, как считают многие историки, той еще деревянной церкви, которая стояла над деревянными воротами. И таким образом, когда мы видим с вами сейчас надвратный храм Иоанна Предтечи, мы видим с вами, где проходила древняя стена монастыря. То есть, скорее всего, деревянная стена, предшествующая каменной, шла именно вот по этой линии, которую сейчас очень хорошо видно. Она образуется надвратным храмом Рождества Святого Иоанна Предтечи. С правой стороны Экономский корпус, дальше Успенский корпус. И вот эти корпуса, они на самом деле и тянутся по той линии, которая когда-то занимала древняя деревянная стена, которую в XVI веке сменила каменная, через которую мы с вами сейчас перешагнули. Но перешагнув, мы увидели еще один интересный элемент. Мы увидели, что стена хорошо оснащена бойницами боя. Мы видим, что изнутри существуют подъемы. Там не всегда можно подняться, но мы их видим.
Я вот ни разу не поднимался.
Мы с вами еще когда подходили к башню, видели, что она имеет три ряда боя, то есть это полное, можно сказать, оснащение для древнерусской крепости. Уже в XVI веке, взяв на вооружение технологии тогда очень развитой итальянской фортификационной архитектуры, наши зодчие стали строить башни, рассчитанные на артиллерийское оснащение, поэтому они стали их выносить за прясло стены, таким образом, чтобы угол обстрела башенной артиллерии был как можно более широким. Естественно, возникает вопрос, естественно, что у этой башни когда-то был ров. То есть мы с вами сейчас просто прошли по площади, да, в святые врата. Но когда-то это было сделать непросто по двум причинам. Во-первых, был ров, а во-вторых, святые врата, они открывались, во всяком случае, в 17 веке только лишь для специальных процессий. И Павел Алепский, который посетил когда-то, это антиохийский диакон, сириец, который много оставил интересных замечаний о том, как была устроена жизнь Московской Руси в 17 веке. Так вот, Павел Алепский говорит, что через святые врата в этот монастырь пускают только царя и патриарха. Может быть, он преувеличил, может быть, для других процессий тоже эти врата открывались, но на самом деле именно поэтому и возникают вот эти проломные врата успенские, да, через которые, как пишет диакон Павел, входят люди и даже животные. Вот. Так что Лавра была готова к испытаниям, но все равно то, что случилось здесь в начале 17 века, стало для монастыря настоящей проверкой на прочность, потому что любая крепость, она имеет определенный ресурс прочности, и этот ресурс определяется не тем только, как высоко устроены стены и как сложно к ним подойти. А надо сказать, что кроме рвов, которые окружали стены, в XVI веке была выкопана система келлерских прудов. И мы их с вами сейчас видели с левой стороны от Лавры. Они облагорожены, чуть увеличены, но это запруженная река Качура, которая уже в то время закрывала подступ к стенам обители с южной стороны. Однако, уже в ноябре 1608 года под стенами расположилось польско-литовское войско. И поляки, литовцы, а также их многочисленные союзники, русские изменники, как их называли современники тех событий, они штурмовали Лавру в течение 16 месяцев. И вот эта продолжительная осада стала временем настоящего подвига для лаврских сидельцев, потому что силы были крайне неравны. В Лавре находилось примерно около 3000 защитников, в которые были включены монастырские слуги и стрельцы, которых прислали сюда заблаговременно из Москвы. А вот польско-литовское войско насчитывало 15 тысяч в моменте, и оно менялось. То есть всего за это время прошло около 30 тысяч. То есть соотношение осаждающих и осаждаемых было катастрофичным для защитников. И проблема была не только в том, что поляки время от времени устраивали дерзкие вылазки, пытались забраться на стены. Они обстреливали Лавру ядрами. В Троицком соборе есть сейчас на стене след от польского ядра. Была проблема в том, что со временем в Лавре закончились запасы свежей еды, и, что еще страшнее, для зимы запасы дров. И вот Авраами Палицын, написавший замечательное сказание о защите этой обители от польско-литовских интервентов, очень красочно говорит о том, что самым страшным было выйти из Лавры тайно ночью за дровами. И когда возы с дровами возвращались в монастырь, они находили какие-то лазейки в польской обороне, уходили в леса, что-то удавалось быстро сорвать, спилить. Эти дрова были обогрены кровью. А что такое каменный монастырь без дров зимой в 20-градусные морозы, вы сами можете себе представить. В монастыре началась эпидемия цинги, и в конце концов, к концу этой 16-месячной осады, на стенах могли стоять только около 200 человек. И уже погибли почти все стрельцы, многие монастырские крестьяне, и поэтому оружие пришлось взять в руки монахам. Для них это была непростая дилемма. Многие сомневались, а имеют ли они, как монахи, право сражаться. Но они решили положить душу свою за други свои и вошли в то самое мученическое воинство, как сказал приехавший позднее в Лавру патриарх Феофан, благословивший и оправдавший их подвиг. И вот Лавра выстояла. Потом уже войска Скопина-Шуйского, подошедшие к ней, освободили ее от польско-литовской осады, и Лавра торжествовала. Ни до, ни после никто не смог взять эту твердыню, и вот этот образ непокоренной святыни, откуда потом разносились призывы встать на освобождение русской земли, от, как тогда писали, латыни иноверной. Это образ, который вошел в историю и Лавры, и историю России, и в историю Русской Православной Церкви.
Спасибо. Мы с Игорем Горьковым сегодня побывали в Сергиевом Посаде возле Троицы Сергиевой Лавры и посмотрели на ее стены, узнали много из истории обороны Троицы Сергиевой Лавры, о событиях 17 века. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем, будьте здоровы.
Всего самого доброго, до свидания.
Поездки по по Подмосковью.